Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прысуды беларускай апазіцыі з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі, заявіў кіраўнік МЗС Нямецчыны Гіда Вестэрвелі. У першы дзень на волі экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў накіраваўся да свайго сябра, народнага паэта Рыгора Барадуліна.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць выступае за суджэннем прысуду прадстаўнікам беларускай апазіцыі. Міністр замежных справаў Нямецчыны Гіда Вестэрвелі назваў прысуды неапраўданымі, несправядлівымі, якія з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі. Вестэрвелі падкрэсліў, што Нямецчына выступае за санкцыі, але хоча, каб яны былі накіраваныя толькі супраць тых, хто нясе адказнасць за гэтыя прысуды. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што прысуды беларускім апазіцыянерам закрываюць прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку шлях да збліжэння з Еўропай. Ён заклікаў беларускія ўлады адумацца і збочыць з хібнага шляху. Раней стаўленне Расіі да прысуду былым кандыдатам на прэзідэнта і ўдзельнікам плошчы выказаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Мы заклікалі і заклікаем беларускае кіраўніцтва цалкам выконваць міжнародныя абавязанні ў тым, што тычыцца павагі да правоў і свабодаў чалавеку, заявіў Лаўроў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху пасля сустрэчы ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам настроены больш аптымістычна. Такую ацэнку паводле газеты «Джерусалім пост» даюць ізраільскія афіцыйныя асобы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэўся з Нетаньяху на наступны дзень пасля сваёй прамовы, прысвечанай сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў арабскіх краінах. Абама падтрымаў ідэю стварэння палестынскай дзяржавы з улікам межу Ізраілю ў 1967 годзе і пры ўзаемным добраахвотным абмене участкамі тэрыторыі паміж Ізраілем і палестынцамі. Нетаньяху перад сустрэчай з Абамам сказаў, што вяртанне да межаў 1967 году было б для Ізраілю катастрофай. Паводле праваабаронцаў, у пятніцу ў Сырыі былі забітыя 44 дэманстранты. Паліцыя выкарыстала зброю супраць дэманстрантаў, якія выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Найбольшая колькасць ахвяраў у заходняй правінцыі Ідліб і горадзе Хомс у цэнтральнай частцы краіны. У апошні час колькасць загінулых у сутыкненнях з паліцыяй у Сырыі паводле праваабаронцаў набліжаецца да 900 чалавек. Таксама паведамляецца пра тысячы арыштаваных. Іранскае міністэрства справах выведкі абвясціла, што выявіла шпіёнскую сетку, нібыта сфармаваную супрацоўнікамі цэнтральнай выведнай управы ЗША. У заяве міністэрства, якая была абвешчаная па дзяржаўным тэлебачанні, паведамляецца пра арышт 30 звязаных з ЗША агентаў. Адзначаецца, што меркаваныя шпіёны збіралі інфармацыю ў навукова-даследчых інстытутах, а таксама на прадпрыемствах, якія былі звязаныя з ядзернай праграмай Ірану. Паведамленне было зроблена праз два дні пасля таго, як прэзідэнт Злучаных Штатаў выступіў з прамовай адносна блізкага ўсходу, у якой зноў абвінаваціў Іран у падтрымцы тэрарыстычных груповак і спробе стварыць ядзерную зброю. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прысуды прадстаўнікам беларускай апазіцыі неапраўданыя, несправядлівыя з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі, заявіў міністр замежных справаў Нямецчыны Гіда Вестэрвелі ў часе візіту ў Калінінград. Вестэрвелі прызнаўся, што прысудамі ён не столькі расчараваны, колькі шакаваны. Мы перакананы ў тым, што калі правы чалавека не выконваюцца ў такой ступені, то неабходны ясны адказ з боку еўразвязу. Таму мы выступаем за санкцыі, але мы хочам, каб яны былі накіраваныя супраць тых, хто нясе адказнасць за гэтыя прысуды. Мы не хочам, каб пакутвалі людзі ў Беларусі, мы не хочам ізаляваць Беларусь, адзначыў кіраўнік МЗС Нямецчыны. Ён удакладніў, што гаворка ідзе выключна пра санкцыі, а не пра байкот ці эмбарга. З усіх ужо асуджаных уладамі за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году найбольшы тэрмін пакарання атрымаў былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Параўнальна з ім прысуды экс-кандыдатам Владзіміру Някляеву і Віталю Рымашэўскаму выглядаюць значна мягчэйшымі. Што тычыцца яшчэ двух былых прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка дзяржавы Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча, то ім абвяшчэнне прысуду нечакана перанеслі. Ці ёсць ва ўсім гэтым пэўная стратэгія ўладаў, альбо гэта толькі збег акалічнасцяў? Меркаванне праваабаронцаў і палітыкаў запісаў Уладзімір Глот.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч упэўнены, ва ўладаў ёсць пэўная стратэгія пакарання сваіх апанентаў.
Яна была бачна з самага пачатку, калі асноўнымі фігурантамі і віноўнікамі былі ўладамі прызначаны каманда Саннікава і каманда Статкевіча, ну, персанальна сам Статкевіч. І ўлады мэтанакіравана ўвесь час працягвалі ствараць з іх асноўных вінаватых у гэтых усіх. І таму такая вот розніца ў падыходах, у прысудах, калі актывісты кампаніі «Гавары праўду» атрымалі самыя меншыя пакаранні ў параўнанні з іншымі прысудамі. Я думаю, што гэта можа быць і персанальная пазіцыя Лукашэнка, які вельмі максімум балюча ўспрыняў выказванне гэтых палітыкаў, і ён так спрабуе персанальна звесці рахункі. І гэта было бачна ўжо ў канцы снежня, і гэта працэдура, і мы бачым па тых прысудах, якія выносяцца зараз. Больше тэрміны атрымае, вот тут уже Саннікаў атрымаў, я думаю, што атрымае немалы тэрмін Статкевіч, і тыя людзі, якія непасрэдна прымалі актыўныя дзеянні ля дзвярэй дома ўрада.
Прафесар Юры Хадыка перакананы, сітуацыя, якая склалася вакол былых кандыдатаў прэзідэнта, не выпадковая.
Гэта сведчанне проста, хто найбольшы небяспека. Саннікаў, канешна, ну не раўняць жа яго, ну і з Рымашэўскім там, скажам, это ўсё абсалютна відавочна, что это различное покарание. Так что он за нас зарабил отбор лидера.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич упевнены. Улады у справе вынесения розных присудов за площу притримливаются ясной стратегии.
На мою думку, было бачно еще там несколько месяцев тому, что Саннікаў и Статкевич, а та самая их команды, будут такими основными объектами репрессии, и они будут отримывать больше жесткие термины. И иншие кандидаты в президенты будут отримывать меньшие термины. Я думаю, это связано с тем, что, ну, может быть, связано с тем, принамсі, что Саннікаў и Статкевич в часе своих кампаній достатково шмат уваги надавали особистым атакам на Александра Лукашенко. И, магчыма, вот менавіта за гэта и было принято решение давать им такие большие термины.
Старшыня партии БНФ Алексей Янукевич. Коментары збирал Владимир Глот. Чаму прысуды ўдзельнікам плошчы адрозніваюцца паміж сабой, адных кідаюць у турму, а іншым даюць умоўнае зняволенне? Чаму абвяшчэнне прысудаў Мікола Статкевіча і Дмітрыю Вусу перанесенае? Ці мае тут месца нейкая разгубленасць уладаў або, наадварот, гэта нейкі манеўр? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябра арганізацыйнага камітэту ў справе стварэння партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч мяркуе, што такі разнабой у прысудах – гэта пэўныя спекуляцыі улады.
Можа, не такім чынам думаюць. Некі гандры пачаць з захадам, внесці разброд в апазіцію, каб адны другіх там пачалі падазраваць, вінаваць у чымсьці. Ну, па сутнасці, это все равно нічого не мяняе, таму што все патрабуюць вызвалення палітвязня усіх, зняцця з іх всякіх судзімасцяў. І гэтыя спекуляцыі палітычным, эканамічным і іншых планах нічога не зменіць. Таму это з боку ўлады даволі ўсё бессэнсу. Бы не схильно был запляскать уладки, что тут симптом либерализации, что зараз улады да нечего там пойдут. Это идут спекуляции. Поделяй и уладар. Это ёсць не слабасць, это ёсць такі прынцып дзеяння любой дыктатуры.
Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі азначае, што логіку прысудаў досыць цяжка зразумець, бо сам механізм закрыты. Але адназначна па ўсіх затрыманых, асуджаных і абвінавачаных прымаліся палітычныя рашэнні. Што стаіць за пераносам прысудаў Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу?
Безумоўна, гэта не хвароба суддзі. Тут відавочна, што яны чакаюць 23 мая,
відбулося така збора міністра заміжних справ Євразії, які будуть вирішати питання на конт поширення санкцій в чиненні до білоруських чиновників, до економіки білоруської. І ця пауза – це є елемент такого гандлю. Білоруські влади хочуть вигандлювати, принаймні спинити ось ці санкції за кошт політичних закладників. Це те, про що ми завжди казали, що затримані активісти, лідери політичні будуть використовуватися білоруськими владами в якості гандльового матеріалу. Ось щось таке подобне зараз ми і бачимо.
Спадар Беляцький означає, що осуджені умовно так само моцно обмежувані у своїх правах. Вони не зможуть виїжджати за межу і будуть знаходитися під міліцейським контролем.
То ж саме дотичиться їхньої політичної діяльності. Навряд чи не зможуть активно брати діло організації ніяких там масових акцій і навіть удільничати їх, тому що любое порушення може привести до переводу цих умовних термінів, термінів з терміновки у реальне.
Поводле політолога Олеся Лагвінца, ситуація для уладу непевна і, можливо, теперішні присуди – це частка уладного пляну.
Політичної метозгодності, а не юридичних якихось особливостей чи більше чи менше вини. Ми відомо, що вини за цими людьми у організації так званих масових забуренів нема. Кожне рішення, яке зараз може бути, чи було, це винік політичної калькуляції розліку білоруських уладів. В залежності від політичного моменту вони повеличують, поміншають терміни або укидують цю інформацію у публічну простору.
У чим може бути політична метозгодність?
Перше, показати, що нібито діє судова система, незалежна. Друге, нести розлад у шереги опозиції. Третє, витримати паузу і ще створити відчування, що влади можуть виправитися. Хоча якраз на цей конт можуть бути великі сумніви.
З політологом Олесем Лагвінцом гутерив Олесь Дащинський.
Портрет на фоні кратів. Обвинувачені і осуджені за площу в очима сябру, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачені більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябру, колега у свояку обвинувачених з просьбою розказати про цих осіб. Усі портрети на фоні кратів на сайті «Свободи».
Былых кандидатов на посаду президента, якія были суперниками Лукашенки на выборах, у гэты дні осуджают на турэмные термины альбо обмежаванне воли. Як вы до гэтага ставіцеся? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Просто надо, чтобы нормально разобрались. Суд нормально разобрался, милиция. Если доказали, что это они сплагитировали весь народ, то тогда да, срок надо давать. А если ничего не доказали, а просто там сказали, что вот тебе срок, вот потому что мы так думаем, то это, конечно, неправильно.
Так они же главные зачинщики, они организовали это. Приезжал в Гомель Ромашевский. И я видела по телевидению, когда они били все. Он стоял с микрофончиком у Мински и все время «давайте, давайте». Это можно делать? Я бы лично сама ему дала 10 лет.
Но если верить газетам, то, что пишут, то положительно. Заработали, поэтому и судят.
Я считаю, что это неправильно. У нас нет в стране демократии, как таковой. И считаю, что судят их ни за что.
Это личные счеты друг с другом сводят. А Лукашенко со своими оппонентами личные счеты сводят.
Ну, конечно, убирает наглость своих оппонентов. Часто идет расправа со своими оппонентами.
Я не знаю всех этих нюансов. Если бы хоть чем-нибудь владел, тогда бы мог высказать свое мнение.
Этого нельзя делать. Ни в какой демократической свободной стране не бывает такого, чтобы бывших кандидатов в президенты потом взяли, осудили и посадили. За что?
Я отношусь нормально, потому что то, что было устроено, это безобразие. Как они там громили? Это же ведь минимум людей. Это же не вся Белоруссия стала на дыбы, как в Ливии там или еще где-то. Косвенная вина их есть.
Но я считаю, что это абсолютно неправильно, так как каждый кандидат имеет право баллотироваться, право выступать, право высказывать свою точку мнения. И ни в какой стране мира, кроме нашей, за это людей не сажают. Все было проведено, по-моему, вполне в мерах законов, но перевернули так, что судят, что люди оказались виноваты, что это оказались преступники, это не кандидаты.
Негативно и к сегодняшней ситуации, и к той, которую создали предвыборные этой вот гонки и после того, что было. Негативно.
Странно очень то, что их судят, получается. Они же высказали вроде свое мнение и ни в чем таком не виноваты.
А пытание у Гомеля. Про суды за площу говорят и слухачи свободы.
Недавно у вёсцы Магірицы Івацевіцкага района Берасцейской области два браты забили третьего. Тело два дни палили на огороде, а по решетке закопали. Праз некий час злочинство было раскрыто, а браты затриманы и их забойство признались. Але что дивно, меньше чем праз тыдень, яны были уже дома, где чекают судового поседжения. Цікаво, что такого зробила Ірина Халіпці, та ж наша палажанка, яких месяцами тримали у посторонку? Питання, відомо, риторичне. Аркадь, город Вацевичі.
Суди, суди, суди. Приближается завершение театра абсурда. Вольные и невольные участники этого представления войдут в историю Беларуси согласно словам песни. Мгновение раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Уверена, что придет время, когда люди будут задавать себе вопрос, как такое могло быть? А вот так, с молчаливого согласия многих граждан страны. Как и в 37-м. Но это будет потом. А сейчас надо сделать все, чтобы сроки, данные за выражение гражданской позиции, не оказались реально отбытыми. Я этого даже не могу себе представить. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Присуды белорусским оппозиционерам закрывают президенту Беларуси Александру Лукашенко шлях до сближения с Европой, заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Присуды представникам белорусской оппозиции неоправданные, несправедливые и являются политическим самоуправством президента Лукашенко, заявил министр замежных справ Немеччины Гида Вестервелле. Россия негативно ставится до присудов, вынесенных белорусским оппозиционерам, заявил керовник МЗС России Сергей Лавров. При этом он отзначил, что Россия лишит неметозгодным санкции Евразвязу супраць Беларуси. У первый день на воле Владимир Некляев накировался разом с женкой Вольгой до своего сябра народного поэта Рыгора Бородулина. Координатор по питаниях международной политики от парламентской фракции ХДС ФСС у Бундестагу, старшиня Молодевого союза Филипп Нисфельдер заявил про шефство над белорусским политвязнем молодофронтовцем Дмитром Дашкевичем. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк, який сачыў за тым, что писал международный друг про подеи минулого тыдня у Беларуси. Ян, якая тема с белорусского життя выкликала наибольшую зацікаўленасць замежных журналистов?
На початку минулого тыдня газеты протягивали еще писать про присуд 5 годов турмы былому кандидату в президенты Андрею Саннікаву, який был вынесены 14 травня. Між іншим, артикули про присуд Саннікаву и удельникам площи, яких судили разом с ним, з'явилися в американской газете The Wall Street Journal, итальянской La Repubblica, немецких Süddeutsche Zeitung и Die Tageszeitung. А под конец тыдня з'явилися артикули про присуды Некляеву, Рымашевскому и іншим. Між іншим, про эти присуды писали немецкая Süddeutsche Zeitung и польская газета Выборча. Обедзве газеты сполучили эту тему с іншой. С встречей министров замежных справ Немеччины, Франции и Польши, якая отбылась 20 травня у Бидгашчи. На этой встрече министры Гіда Вестервелле, Ален Жупе и Радослав Сікорський вырашили выступать супольно за обострение санкций супраць режиму Александра Лукашенко.
А какие санкции могут меться на увазе?
Министры говорили про так званые адресные экономичные санкции, скированные супраць тих белорусских компаний, якія, цитую, особливо тесно супрацовничают с режимом Александра Лукашенко.
А ці были публикации замежных журналистов про экономичную ситуацию в Беларуси?
Зрозумело, без этого не могло обойтись, особливо после визиту премьер-министра России Владимира Путина в Минску, коли баки домовлялись об новом кредите Беларуси, этим разом с антикризисного фонду Евразийской экономичной супольности. Британская газета The Financial Times написала, что згода Путина на выделение Беларуси 3 миллиардов долларов с этого фонда может означать переход контролю над стратегичными объектами белорусской экономики в российские руки. А польская газета Выборча свой материал про белорусско-польские перемовы на конт кредиту зместила под заголовком «Минск на поводку». Цитую. «Кризис – это нагода для Москвы, каб узять на короткий поводок белорусского диктатора, який здавна раздражнял Россию словными нападками на ее керовников або блокованием российских инвесторов», – написала газета Выборча.
Заглядом международного друку Ян Максимюк.
Вышла у свет 20-я юбилейная книга о библиотеке «Свободы», успомины ветерана радио Галины Рудник
«Вертушки перелетные».
Унікальний голос стагоддя. Голос переможці.
Книжка читається вельми легко, написана живим стилем, правдиво, колоритно, без лишніх слов і, треба сказати, з гострим почуттям гумору.
Книгу можна безплатно замовити, написавши на адрес «Свободи». 20 травня у ефірі радіопрезентація книги. Екс-кандидат на президента, один з лідерів Білоруської християнської демократії Віталь Римашевський, який учора був покараний судом Фрунзенського району Мінську на 2 роки умовного зняволення за події 19 січня минулого року, розповів у «Свободі» про свої політичні плани. Зі господаром Римашевським гутарив Валер Каліновський.
Можна, Віталь?
Питання. Ну, ти був кандидатом, і ще будеш?
Коли люди підтримають моє вилучення, буду не тільки кандидатом, буду президентом цієї країни.
Досвід от цієї кампанії, в тому ліку, тюремний і судовий.
Ведаєте, було складано. Під час кампанії, безумовно, і у СІЗО КДБ, і після визволення, але досвід, ну, це досвід для мене новий. І я тільки більш впевнений став у своїх силах.
Шмат розчарування.
І більш впевнений став так само у сябрах, у поплічниках. Розчарування, ведаєте, розчарування шмат, але я не чекав. І ось вогулі я вдячний за те, що в моєму житті є цей час. Тому що ну, можна побачити, хто є сябра, а хто є здрадник. Ну, принаймні, в точині не до мене. На кого можна покластися, на кого наоборот. Ну, і так само можна побачити себе, свої недохопи і зробити висновку відповідне.
Що зробити, щоб ти, яким не пощастило потрапити під 342 артикулі, а зараз сидять, щоб вони вийшли на волю?
Що зробити? Політичним лідером бути солідарними і сумленними, не загулюватися з цією владою, поки є хоч один політзняволений. І коли будемо ставити жорсткі потребування до влади, люди вийдуть на свободу. А ось для активістів простих, то більше впливати на політичних лідерів. Щоб рішення, які приймаються політичні, хоча б опозиції, більш залежні від простих людей, від простих активістів. От коли це буде, тоді люди вийдуть на свободу раніше. Я переконаний в
цьому. Ці репресії не зламали білоруську опозицію?
Ведаєте, когось вони зламали, когось вони підпорядкували, а когось зробили міцнішими і, я думаю, ліпшими. Я не буду тут давати оцінки людям і партіям, рухам, організаціям. Все покаже час. І ви це побачите на свої очі.
Себе до кого відносити за тих трьох категорій?
Я себе відношу до той категорії, хто став іншим. І я думаю, міцнішим чоловіком з більшим досвідом. Я бачу свої помилки, я бачу, що мені треба виправляти. Я впевнений у своїх силах, тому що я тепер ведаю, що мої сили, принаймні, ну, ведаю, де їх границя докладна, без чого немогчима йти наперед.
З екс-кандидатом на президента Віталем Римашевським гутарив Валер Каліновський. Пазніше у нашій програмі гутарка з екс-кандидатом Владимиром Някляєвим. А на сайті «Свободи» відео «Сім'я ув'язня у площі».
Коли білоруське громадство переодолює шок 19 січня 2010 року і наступних жорстких репресій? Чи виключить теперішній валютний економічний кризис у сплеск громадянської соціальної активності? Чи зрозуміють один одного політичні активісти і тія, хто стоїть у чергах у обмінниках? Над гетими питаннями у праскім акценті розважаються блогер Дмитрий Сайонок, шеф-редактор газети «Народная воля» Светлана Калинкина і керівник департаменту політології Європейського гуманітарного університету Віктор Марцінович.
Праскі акценту нашим ефіри у неділю. А ми протягуємо тему в'язня у площі. Які умови у подвальній камери турми на Володарського, де тримають Дмитра Бондаренко? Олеся Трощенко у кальоні не справляється з нормою пошиву рукавицяў. Активіст компанії «Говори правду» Павел Виноградов міркує, що тягом году усіх в'язня у площі визволять. Мати Едуарда Лобова наведала сина у кальонії. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Координатора Європейської Білорусі Дмитра Бондаренко тримають у Володарці у одній з найгорших камер, яка є перенасіленою і до того ж знаходиться у підвалі. Поводлі Ольги Бондаренки, подобні камери у Володарці кличуть підлодкою, за тисканину, велику вільгать і дренне освітлення. Адметно, що сам Бондаренко під час зустрічі з жінкою на камеру не скардився. І він по-мужчинску усе тримає, але поводлі досвідчених людей там умови самі гірші на Володарці. І контингент сукамерників своєособливий, повідомила Ольга Бондаренко. Про здоров'я здоров'я мужа, у якого у зняволенні обвастрився шерег хвороб, Вольга сказала.
Ну, язва обострилась, пошла знову таблетки, я вже не знаю тих, які з жлудком, таблетку вже стільки передавала. Наверное, зробила план всім аптекам міста Мінська. Тому що всі говорять, що там їжа, звісно, похуже, ніж в СІЗО КГБ, м'яко говоря, що там в СІЗО КГБ нормальна їжа, тобто готують. Скажем так, я здесь. Ну, не жаловался, правда, но только спросил таблеток, как шел, я заобострилась. Ну, все по-прежнему. Все остальное также стопа висит, невролога не приглашает, спина ноет.
Нагадаю, Змитер Бондаренко осужден на 2 года зневоления за удел в подеях 19 снежня. Вязню никак не передадут протокол судового поседжения, каб он смог скласти скаргу на присуд. Пресс-секретарь штаба Санникова Леся Трошенко уже отбывая свой 4-годовый термин у колонии под Витебском. Жонка вязня Дарья Корсак поведомила, что Лесь шмат читает книг в тюремной библиотеке.
Башня листья, он был таки больше огляд литературы, там с комментарами, с некой аналитикой. Но некие книжки он нашел довольно цікавые. С участной литературы ему вельми это захопление. Але пишет, что часу не шмат.
Працуе он?
Так, он працует, до сих пор шьет свои варежки. Ну, як ли там отримовується, не ведаю. Ну, кольки я зрозуміла, одна пара коштує 100 рублів, за смену треба зробити 45, і це, ну, неверогодно амаль, що...
Активіст «Говори правду» Павел Виноградов по-ранішому знаходиться у ізоляторі Новоалдарського. Нагадаю, суд скончився 5 травня. Виноградов отримав 4 роки зневолення. З присудом не погодився і подав касаційну скаргу. Але коли її будуть розглядати, невідомо. Сябровка Павла Виноградова Світлана на цьому тижні мала з ним спотканення. Ось що дівчина розповіла Свободі.
Сейчас в камере там уже стало поменьше людей, и днем возят многих на суды, поэтому как-то стало поспокойнее. Более свободно перемещаются, и можно спать целый день. Вот. Вообще настроение у него хорошее, бодрое. Он почему-то уверен, что скоро всех... Ну как скоро? Не через месяц, там, ну... До конца года всех выпустят, поэтому он не теряет оптимизма и просто ждет этого момента.
Марина Лобова, мать активиста Молодого фронта Эдуарда Лобова, який был осужден на 4 года колонии, наведала сына у колонии под Ивацевичами. В колонии проводили так званый день открытых дверей, коли вязню могут наведать свояки. Марина Лобова разом с іншими прошла контроль, який тягнулся несколько годинов, и трапила на территорию колонии. Сына бачилася 2 годины, подчас концерту лагерной самодеятельности и ознаемления с умовами побыту у колонии. Как ставятся до политвязня администрации? Тенематическую сбоку криминальников.
Ничего пока. Отличия от других нет. Нет никаких у него претензий ни к администрации, ни к остальным заключенным. Тоже у него спрашивала, как тебе остальные, как я выразилась, уголовный элемент относится. Какой, говорит мама, уголовный элемент, когда у меня, ну, такая самая статья уголовная. Там или экономические преступники, или первый ход там по мелким кражам такие. Сказал он, слышал уже, как я приехала о приговоре Санникову, по телевизору услышал. Как он сказал, все равно, говорит, какой бы там срок ни дали, все равно, скорее всего, выходить нам всем вместе.
Эдуард Лобов был арештован у Минску разом с лидером молодого фронту з Дмитром Дашкевичем за день до виборів. Нібито хлопці збили Мінака. Молодофронтовці кажуть про провокацію спецслужбов. Змітер Дашкевич, якого осудили на 2 роки і ще тримають на Валдарці, звертався у прокуратуру, каб завели кримінальну справу супроть потерпілих, які, як він лічить, оговорили його з Лобовим. Прокуратура у заведенні справи відмовила.
Олег Грузділович з Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52.
Влада, підписавши договор об повеличенні у некілька разів митних пошлин на автомобілі, сама викликала валютний кризис. Бо поки не поздно, люди за валюту стали скупати автомобілі. Валютний кризис ударив по предпринимальниках, і ціни пішли вверх. Чим це скінчиться, немаведомо. Миколай з Мінщини.
Пора уже нам давати пораду нашому правительству, колено не справляється. Нам це просто і не зовсім просто, як вийти з цього тупика. Бо у многих з нас є опыт ведення домашньої господарки і навіть як підняти сільську господарку. Людям треба дати кредит без процентів на 5-10 годів, і все пойде рости і розвиватися. І хочеться нам наводити критику. Ось Вікторія вже все висказала по любому поводу. Ну а зараз, коли вона жила у різних країнах, поділись опытом, що там становчого, как мы почали працаваць і достойно атрымліваць достойную зарплату. Тады і андроповская дисципліна нам не будзе патрэбна. Трэба перастаць ўжываць гарэлку. Гэта біч, таму і не купляйце гэту гарэлку, бо ў дзяржаве адна надзея, каб больш прадаць водкі. Ларыса, горад Мінск.
Звонок на свободу. У любы час дня і ночы.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире штодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
У суботу на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя журналісткай Ірыны Халіб з жонкай былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. 16 траўня Ірына Халіб была прысуджаная да 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады. Такое рашэнне вынесла Жанна Брысіна, суддзя Заводскага раёну Менску. За 2 дні да гэтага муж Ірыны, былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў, быў асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. 23 траўня на сайце Свабоды адбудзецца онлайн-канферэнцыя з экс-кандыдатам на прэзідэнта Владзімірам Некляевым. Задавайце яму пытанні праз наш сайт свабода.орг. У на хвалях Радыё Свабода тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Прысуды беларускім апазіцыянерам закрываюць прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку шлях да збліжэння з Еўропай, заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Прысуды прадстаўнікам беларускай апазіцыі неапраўданыя, несправядлівыя і з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелле. Расія негатыўна ставіцца да прысудаў, вынесеных беларускім апазіцыянерам, заявіў кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў. Пры гэтым ён адзначыў, што Расія лічыць немэтазгодным санкцыі еўразвязу супраць Беларусі. У першы дзень на волі Владзімір Некляеў накіраваўся разам з жонкай Вольгай да свайго лепшага сябра, народнага паэта Рыгора Барадуліна. Координатор по питаннях міжнародної політики від парламентської фракції ХДС, ХСС у Бундестагу, старшиня Молодівого Союзу Філіп Місфельдер заявив про шефство над білоруським політв'язням молодофронтовцем з Дмитром Дашкевичем. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтыя дні корэспандэнты Свабоды ў рэгіёнах наведалі сем'і палітвязняў, асуджаных за плошчу. Наша мэта падтрымаць бацькоў і родных, а таксама пачуць ад іх навіны пра апошнія падзеі ў лёсе асуджаных ды выслухаць асабістыя меркаванні. Гукавыя фрагменты з гэтых сустрэчаў увайшлі ў рэгіянальны агляд, які падрыхтаваў да эфіру Вячаслаў Кулік.
У Віцебску пашанцавала журналістка нашага радыё Браніславе Станкевіч. Яна сустрэлася з Павлом Севярынцам у кватэры яго бацькоў.
Сустрэцца з Павлом Севярынцам давялося якраз пасля завяршэння судовага процессу над Владимиром Некляевым, Виталем Ромашевским, Настей Палаженкой, Сергеем Возняком, Александром Федотом и Андреем Дмитриевым. Усе яны атрымали умовные термины, и тому первое питание до Паула. Чаму ён, нават не былы кандидат на президента, атрымал больш строгое покарание – 3 гады химии.
Занику 5 годов. Тяжко сказать, якая логика. Могу только привести одну такую картинку с життя. Коли меня везли на суд, вот Азаку, за стеночкой бокса гуляют карты конвоиры. Они все 3 дни гуляют карты. Валет. Валет уже вышел. Дама еще сидит. Нет, король. Такое выражение, что в картах просто расклали там пасьянсы. Кому что, кому кольки. Это залежит просто от нескольких гульцов. И те по понятия гуляют у них по политичному войне.
После обвешения своего присуду Павел Северынец выступал сведком у процессах над иншими затриманными 19 снежня. И только праз некалькі дзён приехал до хаты. Побач з ім подчас суду была мать спадарыня Татьяна. Батька спадарка Стусь приехал на початок суду, а потом вернулся у Витебск чекать семью.
То, что я увидел в Менску, и вельми порадовался, что стоит в пританках. И он вышел годный, вышел смело. Я посидел, поглядел на него. И потом я поехал на господарку.
И... Суп фасолевый сварил и чекал нас 3 дни.
Тут чекав, сам не їв. Дорог.
Бо я кажу, ось зараз приїдемо. Тоді ж Пашу де припинили на справі? Ну, 5 місяців як не було. Паша вийшов і почав ровно з того місця, де він що покинув. Тому що одразу полетів, я за ним бігала. Бувало так, що збивала ноги, бігаючи по тому Мінську.
Спадарыня Таццяна ўсё яшчэ разбірае сынавы рэчы, якія прывезлі з турмы. Мые, прасуе, ды адказвае на шматлікія тэлефанаванні.
За гэты час, пакуль сядзеў Паша, я пазнаёмілася шмат з якімі цудоўнейшымі людзьмі. Разам у акцыях удзельнічалі, разам маліліся каля чырвонага касцёлу. Вось гэта салідарнасць у гэтым годзе проста нейкі выбух. Калі размаўляла з людзьмі ў цягніку, у чарзе, стоячы там у СІЗА КДБ, размаўлялі. Людзі неслі і грошы, і рэчы, прадукты, былі гатовыя дапамагчы.
У першыя дні дома Павал слухае бацькоў, што адбылося ў сям'і за гэтыя месяцы. Спадарыню Таццяну некалькі разоў затрымлівала міліцыя і КДБ, а бацька зноў пачаў курыць, хаця ўжо быў адмовіўся ад цыгарэт некалькі год таму. За час зняволення сына ён напісаў некалькі вершаў і нарысаў, а цяпер сын дома, і гэта дадае імпэту.
Сын зараз дома, магу сабе дазволіць цыгарэтку.
Ну, стішок напісаў.
Напісаў не адзін, а кум там публіцыстыкі шмат.
Ну, адзін забрал мы.
О, Беларусь, любімая, праклятая, пакутніца на розхрысці вятроў. Краіна стукачоў і правакатараў. Краіна ваяроў і замагароў. Яны цябе хто ханілі, хто славілі. А трэці путь – спіхнуць у каламуць. Так сталася, што попліч Каін з Авелем спрадвеку тут адной сям'ёй жывуць. Радзіма, ну няўжо гібець вякамі нам? Мы ж кожны дзеці родныя твае. Хай хрыхцяцкі даруе Авель Каіну. А то і ніколі брата не заб'е.
Пакуль мы размаўляем з бацькамі, Павел не пакідае працы. На пісьмовым стале ўжо раскладзены кнігі, у тым ліку тая самая біблія, якая была з ім у ізалятары КДБ, а таксама сшыткі з распачатым у зняволенні раманам. Павел Севярынец гаворыць пра свае планы.
Першае, трэба дапамагаць тым, хто зараз за кратамі, дамагацца іх вызвалення. Па-другое, гэта дапісаць раман. І трэці, дамагаць, канешне, беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Прыязджаць могуць людзі, калі дасць Бог, будзе інтэрнэт, скайп.
Бліжэйшыя планы сустаршыня аргкамітэту БХД Павал Свярынец выбудовы з улікам вынесенага судом пакарання. 3 гады абмежавання волі ў калоніі пасяленні. Пасля 5 месяцаў у СІЗА КДБ, дзе адзін дзень зняволення лічыцца за 2, яму засталося адбыць на хіміі 2 гады і 2 месяцы. Куды яго накіруюць, пакуль невядома.
Берасцельскі корэспандэнт «Свабоды» Сергей Ягоров наведаў бацькоў журналісткі Наталі Радзінай, якія жывуць у райцэнтры Кобрын. Маці Надзея Максімовна і бацька Валянцін Дзмітравіч паведамілі, што Наталля тэлефануе нечаста. Размовы даволі кароткія, але галоўнае, што з дачкой усё ў парадку. Наталля Радзіна больш за месяц правяла ў СІЗА КДБ як звінавачаная ў арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня летась. Пазней журналістку выпусцілі пад падпіску аб нявыездзе, яна жыла ў Кобрыне. 31 сакавіка Наталля ўцякла за мяжу. Падрабязней Сергей Ягоров.
Валянцін Дмітрыевіч кажа, што Наталя тэлефануе, але мала распавядае пра сябе. У размове галоўным чынам падтрымлівае бацько, просіць не хвалявацца, сачыць за сваім здароўем.
Ничего она не говорила, не абсолютно. Где она, как она працует, как она, где она но находится. На эту тему она абсолютно, там мать что-то в нее спросила, она не ответила, и мы больше не спрашиваем, она сама не хочет.
Поводле батьки журналистки Наталья ведает про подею Украине, обурается присудом кандидатам у президенты. С боку милицианту и КДБ относительно до батьков нема неких провокаций по расследу.
Так, все, пора сходу. Сейчас, да, так. Когда Наташа была, да, после этого, через где-то недели две это было, а сейчас все, все, короче, успокоились, видно, и уже на не приходит нам. И ну, не звонят, и не нет.
Надея Максимовна Радзіна кажа, что после отъезда Натальи моцно переживала, а лишь шмат хто з неабыяквых людей телефоновал, выказывал свою подтримку.
Здоровье по-всякому, господи, что сейчас, наверное, нет здоровых людей. На лекарства подлечиваемся, да и все, да и трудимся. Потому что проблем в семье хватает, конечно. Но. Да, сочу. Компьютера у нас нету, но я смотрю по телевизору, по Белсату, все время. И газеты вот пока покупаем, пока еще есть.
Быть обыяковым до теперешней ситуации немагчыма, кажа мати журналистки.
Сейчас идем до полный развал, это вообще кошмар, это ужас. Люди возмущаются, уже народ тоже на пределе. Это я не знаю сколько, я на одних лекарствах жила так вот, похожу и невозможно. А еще такие сны страшные снились. Это вообще страшно было, конечно.
Гарадзінец Алесь Кіркевіч, намеснік старшыні Маладога фронту, асуджаны на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму кастрычніцкім судом Менску. У горадні жыве ягоная маці, спадарня Ларыса, якая сына выгадала. наведывала одна. Жонка Надея учится в Люблинском университете. И она так само была осужденная на 10 суток за удел у площади. Далее корреспондент «Свободы» Михаил Корневич.
У спадарини Ларисы вельми тихо у кватеры. З окон видать лютеранская кирха, покрытая поржавелой бляхой, побочный музей Максима Богдановича, а наводдаль шпили фарного костела и цибульки православного собора. Спадарини Лариса – пенсионерка. Ранее выкладала громадские дисциплины у технологичным техникуме. Звольнили ее, как она лечит за деятельности сына. Правда, и теперь вольной хвилины нема.
Ну, занимаюсь Сашей, его делами занимаюсь. У меня есть племянница, у которой 5 детей, у меня 5 внуков. Я ими занимаюсь. Занимаюсь дачей, занимаюсь, ну, какими-то делами своими живу. Стараюсь жить такой жизнью, которая мне интересна. Но в основном это дела, связанные с Сашей.
Я имкнусь больше поговориться с подаренной про ее житё, але весь час размова переводится про Олеся. Она расповедает, как он физично загартовывался и одночи летний отморозил на балконе ноги. Я рыхтовался до психологичных выпробований.
Он, насколько я могу судить по его письмам, по этой единственной встрече с ним, он не сломлен. Он достаточно хорошо держится. Но, в общем-то, такое большое испытание, которое ему предстоит, если эти все 4 года нужно будет ему отсидеть, это, конечно, очень большой срок. И за эти годы, конечно, может всякое произойти.
Спадарина Лариса народилась в городе, скончила исторический факультет Городенского пединститута и все житё присвятила выкладанию. Я цікавлюся у ей, чему сын так рано начал заниматься громадско-политической деятельностью.
Мой дед был расстрелян в 37 году, и мой родной дядя был расстрелян в 38 году. В общем-то, мама была дочерью врага народа все годы, и даже когда она обучалась в институте, ее вербовали в КГБ. Говорили, что нужно искупить вину. Отца долго не принимали в партию, потому что вот родной брат был расстрелян, а сам он был сыном священника, мой дед был священником. И поэтому Саша все это знал очень хорошо, он свои корни очень хорошо знает, и очень рано к этому приобщился. Ну и кроме того, я преподаватель общественных дисциплин, поэтому, что касается политики, мы это все время обсуждали дома. Он мне как-то сказал, что я народную волю видел в своем доме с самого раннего детства.
После другого курса исторического факультета, где Олесь отримливал повышенную стипендию, он покинул университет, потлумачивши мати, что только тратит там свой час, а треба займаться иншим. Подарение Лариса, а Олесь допомагал вам мне, что пахать, прибраться, те иншее?
Саша не очень-то любил заниматься бытом и считал, что надо этому уделять минимальное количество времени. Он считал, что это, в общем-то, мешает жизни, и надо вообще на многие проблемы бытовые смотреть так сквозь пальцы. Но поскольку у меня это все-таки один сын, которому я свою жизнь посвятила, так поэтому я старалась где-то заниматься и выпечкой, и любимое блюдо ему готовить.
Пытаюсь у спадарини, как ставятся до ее соседи, знакомые? Оказывается, больше тех людей, которые помогают и морально, и материально, и усім яна удячна за гэта. Не забываются на яе сябры Алеся, якія таксама часто наведваюць.
Скажите, вот теперь, вот, глядячи на все это, что вот прошло, вся эта политическая кампания, вот эти арешты, вы не шкадуете, что сын во всем этом удельничал?
Нет, я не жалею. Конечно, для меня очень тяжело, что он осужден, что он находится в тюрьме. Это очень тяжело. Но мне кажется, что и он не жалеет, потому что нельзя своими принципами поступаться.
У вас у кватеры такая выдатная белорусская библиотека, и Олесь пишет прозу и верши по-белоруску. А чему вы не размовляете на родной мове?
И я себе ловлю на том, что мне иногда некоторые слова легче, некоторые, в общем-то, мысли легче изложить по-белорусски. Я легче нахожу какое-то соответствие, чем по-русски. Но просто нет, наверное, такой еще привычки говорить по-белорусски. Саша стал полностью говорить по-белорусски, выйдя с Окрестина, когда он 10 суток отсидел вот после площади. И когда он пришел домой, он сразу сказал, я буду говорить только по-белорусски. Хорошо. Пишет он письма тоже только по-белорусски. Я ему отвечаю по-русски. Но буду стараться.
Региональный огляд свободы.
Свобода нон-стоп. Слухай свободу в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
присылайте смс 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Присуды белорусским оппозиционерам закрывают президенту Беларуси Александру Лукашенко шлях до сближения с Европой, заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Присуды представникам белорусской оппозиции неоправданные, несправедливые и являются политическим самоуправством президента Лукашенко, заявил министр замежных справ Немеччины Гида Вестервелле. Россия негативно ставится до присудов, вынесенных белорусским оппозиционерам, заявил керовник МЗС России Сергей Лавров. При этом он отзначил, что Россия лишит немотозгодным санкции Евразвязу супраць Беларуси. У первый день на воле Владимир Некляев накировался разом с жонкой Вольгой до своего сябра народного поэта Рыгора Бородулина. Координатор по питаниях международной политики от парламентской фракции ХДС ХСС у Бундестагу, старшиня Молодевого союза Филипп Нисфельдер, заявил про шефство над белорусским политвязнем молодофронтовцем Дмитром Дашкевичем.
Шановные слухачи, увага! У сувязі з зменою некаторых параметраў перадавання сигналу нашага радыё праз спадарожнік, калі ласка, наноў настройцеся на нашую частату. Праграмы Беларускай службы Радыё Свабода перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасимвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Наш радиоканал можно найти у телеканалах 240 и 250. Аудиодорожка 4 правая. Назва каналу «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода. У первый день на воле Владимир Некляев накировался разом с жонкой Вольгой до своего лепшего сябра, народного поэта. Разом с ним у гости до дядьки Рыгора выправились и корреспонденты Радио Свобода. Репортаж Гины Студинской.
Добрый день! Добрый день!
Давай оденемся. Так ты нормалёва уже даешь, я тебе скажу. А все мне состарел. Где ты состарел? Живой Иванович, дозвольте нанести вам первый официальный визит после официальной тюрьмы.
Рыгор Иванович, между иншим, каждый день телефоновал, покуль Володя и в СИЗО был, и под хатним арыштом, и по два раза на день из больницы телефоновал.
Володенька, миленький.
Ой, боже мой.
Нас.
Дякую тебе.
Ни вода, ни разумея, ни синя, ни разрыва.
Уже это не может быть, богата не может быть. Ну, пошли выпьем, все равно мы с тобой не выпивали.
Вот, глядите, настольная книжка Владимир Некляев, поэмы.
Да.
Это ты наумышленно подклал?
Да не.
Ведаю я тебе, будешь ты мои поэмы читать, а то сам писать не умеешь. Хитрый ты, как был хитрый, таким хитрым и остался. Это ушацкие вообще, такие хитрые. Это ж треба взял книжку, подклал. Мовляв, он поэмы Некляева читает. Ой, боже, указываю вам целком сморгоцкий недовер ушацкому хитрому. А, глянь. Я тебе и написал, Миша. В турме это написано, правда. Только посидеть в турме годов 10, так, может, привык бы и нормально писал, а так тяжковато. День и ночь, мой дружа Гриша, верши пиша, я ничего не пишу. Я сижу в туремной тиши и сумуюши без Гриши. Шлю ему свою душу. 24-го у Ругора Ивановича был черговый день на родину. Да. Нас жаль, я не смог прийти. Але зато я попереди у нас еще с тобой кольки днев на родину. Да. Коли и нечто нам с тобой ее сгадать, так это, скажем, твоя дни на родину с гульбищами.
И я все попугаешь.
Я? Ругор Иванович, вот у тебя сторону уже пытались. Ты, дядька, прожил довольно великое у тебя житье. Скажи мне, что такое счастье. Пытались у тебя?
Да.
Пытались у меня, пытались. Так я сегодня заранее тебя зрозумел, что такое счастье. Когда ты прожинаешь в свою хате, и у нее нема чужих. Оказывается, ты в этой хате господар.
Понятно.
Я был таки счастливый. Я в 5 годин ранец и про это счастье поднялся и ходил с покоя в покой. Мне уже
сапраўды так, нема гэтых гібіцкіх пацюкоў.
Владимир Прокопович, а кажуць, што вы учора там з пылососам нават нячысцікаў ганялі, правда?
Адразу пачалі скрабаць, усё я взяў скрабкі, усе, якія ў хаце знайшліся, усе венікі, пылососы і пачалі аддзіраць, чысціць хату. Гэта вельмі, дарэчы, непроста. Калі мне сказалі, ідзі пад хатні арышт, я заўкіраўся. Па-першае, я падумаў, што гэта нейкая правакацыя і скіраваная на Вольгу. Мне ж нават спатканне далі ў турме дзеля таго, каб я Вольгу спыніў, каб супакоіў, што ты на вас там гераіню стала корчыць. Задача ахамутаць жонку, каб яна не біла ў галовлі. Ну, але яна не ахамуталася. Дык я сказаў, што давайце, можа, ўсё-такі тут пабуд, бо я ўявіў, што тут у турме я адзін арыштаваны, а дома я ўжо пад арыштам не адзін, яно так і выйшла. Нібыта сам сядзіш, яшчэ за сябе нехта сядзіць.
На гэтую маленькую, вытанчаную жанчыну Вольгу Някляеву абрынуліся такія выпрабаванні. Збіццё мужа, выкраданне яго з рэанімацыі, невядомасць, ці жывы ён. Потым не менш складанае выпрабаванне хатні арышт, калі і дзень і ноч у кватэры чужыя людзі.
Нібы нейкая пачвара сышла з дому. Мы адразу і не прызвычаіліся, што адныя. Нешта рабілі так, быццам яны яшчэ тут. Ну, адразу прыбраліся, канешне, праветрылі ўсё. Дома лепш быць гаспадарамі.
Ну, хоць паводзілі яны прыстойна.
Ну, былі такія, што, як я сказала, адзін фам там быў. Цішыня ў доме была, бо калі хочацца нешта сказаць, а тут чатыры замест вушэй лакатары, так яшчэ падумаеш, казаць ці не. Я ўжо прызвычаілася дома маўчаць.
І гэта адзін з дадатных момантаў. Выходзілі чыць конечно. Вчора якраз яшчэ дождж прайшоў, вот, як знаменне нейкае, як знак. Мы толькі скончыўся гэты суд, мы паехалі да хаты па дарозе. Просто упаў з нябёсаў.
Слава Богу.
Дождж залева. Ззаду мне было такое адчуванне, што нібыта гэты шлях, які ў брудзе гэты шлях быў. Бо нічога чыстага, дарэчы, не прапаноўвалася нікім на гэтым шляху, бо кантакты ўсе былі з людзьмі, якія жадалі табе зла, і я ўжо забыўся, каб мяне так, ну, штурхалі ў спіну. У маральных адносінах, психалагічных адносінах найперш. Фізічна ўсё можа быць чалавеку вытрымліваць. Ну, катаванне, это можна назваць катаваннямі, але я не звяртаў на іх увагі, якія там катаванні, калі я вырос у сістэме, там, дзе цябе ў любы момант маглі арыштаваць, забіць. Я малым у ёй быў, але я дапомню, помню страх за бацьку, калі, ну, можа, трэба верыць у тое, што ты хочаш верыць у сям'і сваёй, у каханне, у сваю жонку, у сваіх дзяцей, у сваіх сяброў, рэшце-рэшт, у сваю краіну, і тады гэта вера не дазволіць табе, па-першае, схібіць просто, а, ну, ты больш зламацца. Чалавек увесь стаіць на веры, на касцях. Не на гэтых звязках, што на гэтых расцяжках лопаюцца. Дарэчы, калі застаўся жывы, пасля таго, як я думаў, што мяне могуць забіць, ну, калі цягнулі за той шпіталю, голад. Вот што думаеш, калі цябе бяруць на мароз голага? Думаеш, што, ну, гэтыя людзі і так ўжо замыслілі нешта такое, што табе адзежа не спатрэбіцца. І раптам ты жывы, дык ты ўжо не зважаеш на тое, што цябе ў расцяжку нейкую паставілі, нешта там лопнула. Ну, адна жыла лопнула, а колькі ще засталось. Аптымістам треба быць. Дарэчы, гэта людзі, якія доўга сядзяць па турмах, і вот яны выпрацоўваюць у сабе вот гэты вот аптымізм, жыццёвасць, жыццядайнасць у арганізме падтрымліваюць. Там відно, хто доўга сядзіць, а хто толькі што прыйшоў. Вот хто прыйшоў, то ўсе панурыя, ўсё канец свету, размовы толькі пра тое, што вот іх не за тое ўзялі, ці не за што ўзялі, а ўжо хто там адседзіў год, два, тры ці болей, яны вот ва ўсім шукаюць радасць, нейкую нечаканую ім перадашку прынесці, радасць. Там нітка нейкая у камеры выпадкова аказалася. Ну, вот яны мне сплялі. Ольга перадала крыжык, з ланцужка яго знялі. Сплялі мне. Гэты матузок, я павесіў крыжык. Яны ж мяне апранулі, у мяне ж нічого не было, я голы быў, дык яны скінуліся. Хто там порткі, хто кашулю, хто светр. Карацей, паўсюль можна жыць. І можна жыць і ў такой Беларусі, якая ёсць на сёння, падобная на турму. Але сказаць, што гэта хораша, я пры ўсім жаданні не магу. І, канешне, мы павінны выйсці з гэтай турмы, у якой сёння ўся наша Беларусь. І выйдзем. Яшчэ пры жыцці Григория Ивановича Бородулина, які будзе ганаровым старшынём беларускага парламенту.
Але больш Владимир Някляев і дзядзька Рыгор размаўлялі пра светлае, пра творчасць, узгадвалі мінулае. Узгадаў Владимир Някляев, як Бородулин рэдагаваў яго першую кнігу.
Як ты сказаў, што добра, а там у выдавецтве, хто ж быў? А, Катрусь Макаль, да? І напісалі рэцэнзію, і што такое кшталту, што, ну, ўсё нічога, толькі вось Някляев у Бога верыць. І ўсе заківалі галовамі, ага, верыць у Бога, гэта, маўляў, ну,
какая ж тут книжка может быть? Радулин сидит, скажет, я что, я не разумею. А что кепска, коли человек верить у Бога? У нас у ушашек, да те люди, якие верники, некие лепшие люди, чем ты, некие атеисты, ты, по-моему, не сказал, сказал, неверники.
Неверники.
Так я тогда и подумал, может, и не кепска сошёл, что я в Бога веру.
Конечно, Бог.
Вот прочитай какой-нибудь опошний верш с Богом.
Я теперь, как опошний голос, самых близких, что застались, батька Бог, дед мама голос.
А где ты его помнишь? Вот, бачишь, отбили мне трохи все-таки мозги. Ранее это все, как орехи лускал. Мне страшно быть соперший, как там тебе, с тобой самим. Жасть мою, что там, светанок, шеры. Я уже теперь, как беспритульный дым, перед яким позачиняли двери. Я уже теперь, как беспритульный дым. Перед яким позачиняли двери. Чумновато трохи? Калдяшны тебе за сябровство и за то, что ты, як старейший товарищ, корректовал линию моего життя. А так бы я зараз был русским поэтом, неведомо для чего.
Было б як Шклярёвский. Хороший поэт, наверное, згубился.
Чего он там згубился? Я не згодный, Шклярёвский. Вот кто не згубился с белорусов? Так это Шклярёвский.
Да.
Вот он, что называется, угрызся у Москву, просто зубы сшапивши там.
Барадуліна цікавіла, что за умовы повинен выконывать Владимир Некляев тягом ближайших 2 годов. Что это значит? 2 года позбавления воли за терминовкой на 2 года. И самое главное, те дозволяется Владимиру Некляеву куда-нибудь поехать.
Я еще не разобрался, по-моему, коли я напишу там некую заяву отмысловую, и они дадут на то и дозвол, то, по-моему, я маю право, как некуда поехать. Коли ты маешь на увазе за мяжу этого ушаши, то я думаю, что особливые проблемы не узникнет. Коли, конечно, вы до этого часу там не проведете референдум, бо до того и дед. Мне земляк уже один позвонил, сказал, что, конечно, вот такое в Украине робится, что треба нам, городенцам, отходить до Польши. Ну, а вы тогда выходите до России, и застанется Менская губерния и Могилевская. Так вот мы с тобой и поделили.
Кот проводил референдум, колпотевший про мышей, мыши верили легендами и пишели все тишей.
Для некоторых мы легко расправились. А вот кто зарабил, дорогие ты мой Григорий Иванович, для того, как все-таки она была, столько, как может, мало кто доведет ты. Ты просто поставил веш на имя Барадулин и имя белорусской поэзии. Это не жарточки. Мацуйся, что нам еще робить с тобой? Будем мацоваться.
Ну и в первый же день на воле Владимир Некляев сутыкнулся с новыми экономичными белорусскими реалиями. Побачил кошты у краме.
Бачили бы вы инопланетянина у краме после 5 месяцев.
Я двы платить. Халява туремная, она такая не очень хорошая штука. Я забылся, как это гроши выглядают, что за их треба нечто куплять. Ну, а я так после глянул, прикинул, какие тут портик каштует. Это мне до реальности вернуло.
Але самое приемное, поэта Некляева познают люди, познают и дякуют.
Всего самого хорошего, здоровья, успехов.
Дякую, Валерий.
Спасибо, спасибо вам.
Это был репортаж Ейны Студенской. Видео всем я увязнял площадь на нашем сайте свобода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вырві буром зэмбы крат, зэрві кайданы поамбат. А муры руną, руną, руną и погребią старый świat.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтора мизнов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: svoboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды. Шановні слухачі,
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.